Слава нашему Господу! Будем сейчас еще слушать Слово. Мне хотелось бы прочитать и напомнить всем нам одну историю, которую, я уверен, очень многим известна. Записана она во второй книге Царств, в 12 главе. Мы будем читать с 1 стиха. Вторая книга Царств, 12 глава, с 1 стиха. Это как раз один из эпизодов жизни царя Давида, когда он согрешил. Согрешил очень серьезно. И вот что же было вот из всей этой истории? Чем она закончилась? Через какие испытания провел Господь Давида? И какие уроки мы можем из всего этого извлечь? Итак, буду читать из 12 главы, с 1 стиха. Вообще, мне сегодня хотелось бы даже всего больше как-то читать, чем комментировать. Ну, будем слушать. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе было два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала». И была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что и не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». «Зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег мной и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего». И возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и перед солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как этим делом подал повод врагам твоим хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой. Итак, вот оно, начало истории. Знаете, действительно, не хочется говорить много, собственно, история достаточно понятна. Но, наверное, самое важное, что из этого нужно вынести, из этого повествования, это то, что грех в первую очередь нуждается в осознании. Знаете, когда мы пришли в церковь, нас учили простейшим, важнейшим вещам, которым некогда учил Христос своих учеников. Это то, что является сутью христианства. Это то, что является сутью нашей веры. Одно из правил следующее. Человек ничего не может изменить в своей жизни, изменить настолько, чтобы действительно это стало таким коренным изменением. Человек не может стать действительно добрым, человек не может стать хорошим, человек не способен себя спасти. Вспомните, да, один из эпизодов Евангелия, когда ученики задают Христу вопрос, «Хорошо, а что же, на что же способен человек?» Иисус дает такой ответ интересный. «Человеком это невозможно. Богу же все возможно». То есть христианство учит нас, наша вера учит нас тому, что мы абсолютно бессильны. Мы бессильны что-либо кардинальным образом поменять в своей жизни. Мы не можем стать добрее хотя бы потому, что мы не знаем, что такое добро на самом деле. Мы не способны себя спасти, потому что чего бы мы ни делали, этого всегда будет слишком мало. Даже если всю свою длинную, дай Бог, жизнь потратить исключительно на добрые дела, и то этого будет слишком мало. Потому что те грехи, которые мы совершаем, моментально перекрывают все добрые дела, которые мы стараемся делать. И мы не способны это проконтролировать. Мы не знаем, как управлять самим собой. Да? Мы можем где-то управлять собой с помощью своей воли, но существуют вещи, которые воле нашей не подчиняются просто потому, что они другой природы. И вот это вот осознание собственного бессилия – один из законов христианства, которым учит нас Господь. Но хорошо, мы его осознали, мы поняли, что не можем делать ничего. Сами ничего не способны изменить, ничего не способны сделать, не спастись, не измениться в лучшую сторону, ничего-либо кардинальным образом поменять в своей жизни. Ну, можно там, я не знаю, полы перестелить, да, обои переклеить в квартире, да, вроде бы так, изменить антураж, ну, можно переодеться. Раньше я так носил один стиль одежды, теперь буду носить другой. Собственно, люди в миру так и меняют свою жизнь, да, меняется внешний антураж, не меняется сердце, оно все равно остается таким же. Меняются манеры поведения, может быть, где-то привычки даже меняются, да? Сердце все равно не меняется, каким было, таким оно и осталось. И вот он первый момент, да? Мы ничего не способны должным образом изменить. Что же теперь делать? Есть некто, кто может изменить нашу жизнь. Только он способен что-либо сделать. Только Он может изменить нашу суть, только Он может изменить наше сердце, только Он может преобразить нашу жизнь. Почему я говорю эти истины, которые наверняка вам хорошо известны? Только для того, чтобы напомнить одну вещь. Эти вещи мы осознали некогда, когда приходили к Богу, в тот самый день, когда мы к Нему пришли. Но не надо забывать, что эти истины столь же верны и сейчас, когда мы следуем за Богом уже 5, 10, 15, 50 лет, у кого сколько, неважно, ничего не изменилось. Мы как были неспособными, так и остались. И как только Господь мог что-либо сделать в нашей жизни, точно так же осталось до сих пор. Ничего в этом смысле не изменилось. Мы всего лишь в определенный день поняли, что у нас есть эта возможность прийти к Нему и что-то попросить изменить. Понять, что вот это, вот эту проблему я не способен решить. Господи, помоги мне. Может быть, что-то я не так делаю, да? Может быть, я просто чего-то не понимаю. Может, сил мне не хватает. Не знаю. Не знаю, в чем причина, почему вот это вот несчастье до сих пор в моей жизни. Ты знаешь, открой мне и помоги. Ничего не изменилось. Вот эта вот особенность взаимоотношений с Богом, вот эти законы, открытые Богом тогда, в первый день, остаются неизменными до сих пор. И никогда не наступит тот день, когда мы вырастем настолько духовно, что будем способны самостоятельно решать какие-то свои проблемы. Этот день не наступит никогда. И это тоже необходимо помнить. Знаете, Давид, видимо, прекрасно это знал. Великолепно это знал. Тем более Нафан, казалось бы, уже достаточно ясно его обличил. Да? Как бы через Нафана Бог говорит, я столько тебе сделал, я дал тебе все. Я мог дать тебе гораздо больше, но ты захотел чего-то своего. Ты захотел того, что мы часто называем запретный плод, да, он, как известно, всегда сладкий, кажется, во всяком случае. Но только потом наступает жуткое похмелье, и уже не знаешь, откуда, куда от него деться. И вот Господь обличает Давида, и Давид понимает, что он не прав. В принципе, каков урок вот всей этой истории? Урок очень простой. Первое, что мы должны сделать, да, когда поняли вот эту истину, я не способен ни на что нормально, да? Я не способен ничего кардинальным образом изменить, я не способен победить свой грех. Знаете, в принципе, я бы сказал так, очень часто даже мирские люди понимают, что они не могут себя изменить. Ну, действительно, а что для этого нужно? Для этого нужно просто честно посмотреть на себя, на свою жизнь, проанализировать то, что ты сделал до этого, и, в общем-то, чисто логикой, да, несложно догадаться, любой здравомыслящий человек, даже неверующий, в принципе, способен это понять. Но понять это одно, а что теперь с этим делать? Вот дальше начинается как раз самое важное. Что в первую очередь делает Давид? Он признает свой грех. Он говорит, да, Господи, да, это так. Знаете, при всей кажущейся простоте, это не так просто. Просто ли царю сказать, я сделал неправильно? Что, как правило, делает человек, когда его ставят нос к носу с его собственным грехом? Он оправдывается. Он говорит, не, я не виноват. Или, может, виноват, но не настолько. У меня есть смягчающие обстоятельства. Да? Всегда идет поиск чего-то такого, что могло бы смягчить саму ситуацию. Мог бы это Давид сделать? Ну, в принципе, мог бы попытаться. Да? Но в конце концов, что, он сам Урию убивал? Да нет. Он просто отдал приказ. Его на войну, да в передовой отряд, а там, глядишь, все само собой произойдет. Все вроде бы само собой произошло. Да? Но Бог начинает из сердца Давида доставать то, что было на самом деле. И говорит, ты убил его. Да, мечом аммонитян, но убил его ты. И от этого ты никуда не денешься. Давид это понимает. Давид говорит, Господи, я виноват. То есть все, он в этом смысле, он капитулирует перед Богом. Он делает единственно возможное правильное действие. И он абсолютно раскаивается. Действительно, вот при всей кажущейся, вот этого вот пункта, да, при всей простоте этой кажущейся, признаться в собственном грехе, я думаю, все мы хорошо знаем, что есть грехи, в которых очень непросто признаться, в которых гораздо легче оправдывать себя, чем все-таки признаться, придя к Богу и сказать, Господи, да, я виноват, действительно виноват, прости меня. Но тем не менее, это как раз один из первых уроков, который необходимо выучить. И если уж действительно мы поняли, что не существует вещей, в которых мы можем себя достойно вести, что если действительно мы и можем сделать что-то достойное, то это только придя к Богу, сказать, Господи, я ни на что не способен, помоги мне. Наверное, следующим шагом действительно будет, Господи, и в этом я виноват, и в этом, и в этом. И вроде бы я могу сказать, да, что вот в взаимоотношениях с этим человеком он гораздо хуже меня. Может быть, так оно и есть, но какая разница, я-то буду за свой грех отвечать, а не за его, да? И то, что он может быть даже хуже меня, если это так, хотя это большой вопрос, да? Если даже он хуже меня, мне это никаким облегчением не обернется. Я буду отвечать за свой грех. Почему ты не был до конца хорошим? Потому что он был таким плохим. Так не бывает. Ты такой, какой ты есть. И не существует смягчающих обстоятельств того, что ты такой. Хочешь быть другим – будь. И вот теперь давайте прочитаем такое своеобразное продолжение этой истории. Ну, с одной стороны, это вроде продолжение, с другой стороны, это обратная сторона этой истории, о которой не пишет автор книги «Царств», но о которой пишет сам Давид. Это Псалом 50. Псалом 50. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною, Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь. Облагодетельствуй по благословению Твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов». Итак, вот оно, собственно, покаяние Давида. Что же понимает Давид в тот момент, когда кается? Ну, первое, что мы, собственно, уже рассмотрели, да, Давид был готов признаться в собственном грехе. То есть он сделал тот шаг, который действительно сделать крайне непросто. Вот смотрите, да, вернемся еще к истории с Давидом. Итак, Давид царь. Стал он царем почему? Как бы вы ответили на этот вопрос? Господь его назначил. Почему? Он видел сердце, и он видел, что Давид достоин этого. Правильно? Ну, подробности даваться не будем, этого вполне достаточно. Осознавал ли Давид, что Бог, видя его сердце, признал его достойным? Да вы уверены? Не осознавал. А я думаю, осознавал. Если уж он стал царем, и он знал, что Бог его на это благословил, какой вывод человек делает? Я достоин этого? Ну а что, как же иначе, да? Бог же недостойного-то не назначит. И вот что дальше? А дальше все лучше, лучше и лучше, да? Давид действительно побеждает своих врагов, Давид побеждает Саула, и все, что было у Саула, теперь стало его, еще и приумножилось, и дальше больше, дальше лучше. Давид любит Бога, у него все лучше, лучше и лучше. И вдруг раз, и происходит этот самый момент. Я же такой хороший. У меня же все для меня, да, и весь мир для меня. И Бог меня во всем благословляет, и все у меня хорошо, и значит, должно быть еще лучше. И вот в этот момент и происходит самое страшное. Собственно, знаете, вообще это действие человеческой натуры, любого человека абсолютно, абсолютно любого. Вот смотрите, когда нам плохо, о чем мы молимся? Чтобы было хорошо. Когда хорошо, мы начинаем гордиться. Да? Замкнутый круг. Вот она, человеческая натура. Да? Когда нам плохо, мы вопием и умоляем: «Господи, помоги!» Как только Бог помог, да еще каким-нибудь особым чудесным образом, у меня сразу в голове: оба, а Бог меня так любит, а такие чудеса творились, а так все здорово, я, видимо, как особенно Богом отмечен. Ну, я не говорю, что мы вслух об этом говорим, да, но порой бывает думаем. То есть, вот действительно, в душе человеческой такое происходит. И, в общем-то, Давид этого не именовал. Более того, у него предметов искушения было еще больше, чем у нас, да, намного больше. И вот первое, все-таки Давид осознает: Господи, да, я виноват, да, я это сделал, и никакого оправдания для меня не существует, да? Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда пред тобою. Вот это вот правило, к которому должен стремиться каждый христианин. Много мы согрешаем? Много. Каждый грех нужно видеть. Каждый, и ни один из них не достоин оправдания, ну, я имею в виду самооправдание, да? Ни под один из них нельзя подвести нечто такое: ну, я не так уж и виноват. В чем ты виноват, вот то, что тебя касается, в том ты виноват стопроцентно. И не надо ничего на других списывать. Да? Я такой плохой, потому что все вокруг плохие. Да? Не я такой, жизнь такая. И вот далее, что понимает Давид: тебе единому согрешил я и лукавое пред твоими очами сделал. Знаете, действительно, мы можем быть виноваты против того. Ну, в конце концов, наши грехи, как правило, часто они касаются других людей, да? И здесь необходимо быть готовыми прийти, примириться. Это бывает сложно, но тем не менее. Но бывают грехи, которые вроде бы и не совершены против других, и о них можно и помолчать, да? И можно ничего не говорить, о них никто и не узнает. Но грех есть грех. И вот Давид понимает самое важное. Что бы я ни сделал, касается ли это других людей или не касается, какая разница? Я совершил грех, этот грех существует. Знают ли о нем другие, не знают ли? Бог всегда видит, и этот грех все равно становится препятствием. Я, знаете, вот, ну, не секрет, что мы, верующие люди, бывает, умеем правильно себя вести, да? И за правильным вроде бы поведением можем какие-то вещи прятать, да? Можем говорить гадости, улыбаясь, например, да, там, или что-то подобное. То есть как-то, ну вот, за правильным поведением как-то что-то скрывать. Вот здесь, наверное, действительно бывает сложно сказать себе, вот как бы я себя ни вел, вот что бы ни делал, да, как бы ни скрывал, если есть внутри грех, он существует. Другие не видят, Бог знает. И придет момент, когда этот грех всплывет. Но чем дальше, тем все труднее будет каяться, потому что тем больше оправданий будет в мой адрес, да, от себя же самого. И вот Давид как раз понимает вторую очень важную вещь. Тебе я согрешил. Что бы ни сделал, против кого бы ни согрешил, да, прежде всего согрешил против тебя. И какого бы рода этот грех ни был, он все равно пред тобою. Все равно ты его видишь, и все равно он существует, и ничего с этим не поделаешь. И вот что далее? А вот далее Давид понимает третью истину, да? Господи, только ты. Только ты способен хоть что-то изменить во всем том, что я натворил. Только ты можешь изменить меня. Только ты способен что-то, хоть как-то исправить ситуацию, которая уже произошла, и по человеческим меркам ничего с ней не сделаешь, все, эта ситуация развивается, знаете, как паровоз без тормозов, который катится, да, под уклон. Его не остановить. Все, ситуация уже идет, события цепляют одно за другое. И Давид понимает, что только он, только Господь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня. Только он. Если кто-то что-то сможет сделать, только Господь. Но знаете, наверное, самое интересное написано ближе к концу, с 18 стиха. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Вот интересные здесь взаимоотношения сразу же вырисовываются, да? То есть, получается, Давид общался с Богом так, ну, как это было принято в Ветхом Законе, да? Согрешил, принеси жертву, свободен. Все, все нормально. И тут Давид говорит, жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. Обратите внимание, по ветхозаветным отношениям, вот по ветхозаветным принципам, Давид конченый человек. Просто конченый, потому что для него не существует прощения. Да? Принес жертву, ушел оправданным. И тут Давид понимает, может быть, он жертвы-то и приносит, ну, тут непонятно, да, приносил он или нет. Во всяком случае, Давид понял, если он принесет овцу, корову, там, кого угодно, ничего не будет. Просто ничего не будет. Каким-то образом Давиду это было открыто, и он понимает, эта ветхозаветная жертва, ну, грубо говоря, не сработает. Не будет прощен грех, что бы он ни сделал. И тогда Давид прибегает к такому варианту, который, наверное, больше присущ, ну, нам, новозаветным христианам. Жертва Богу, дух сокрушенный. То есть, иными словами, Господь пришел к Богу и сказал, Господи, жертвы тебе не надо, прости меня. Прости, потому что я раскаиваюсь. И вот следующие слова. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Знаете, вот это закон, который сам Господь произносит нам. Вот знаете, можно задать такой хитренький вопрос. Вот Бог всемогущий, да? А чего Бог не может? Он не может не простить раскаявшегося грешника. Вот это он точно не может. И он здесь же об этом говорит. Не существует грехов, которые были бы раскаяны нами, и за которые мы не получили прощения. Это закон, Богом прописанный и установленный. Таких грехов не существует. Хотя, знаете, вот иногда задают вопросы, и мне в том числе задают вопросы. Вот Иисус говорит, да, хула на Духа Святого не простится. Значит, есть какие-то грехи, за которые человек прощения не получает? Да, есть те грехи, за которые человек не просит прощения. Видимо, это тот грех, который не позволяет человеку раскаяться. Видимо, человек доходит до некого предела. Но, в принципе, это тема для другого разговора. Я здесь хочу обратить внимание вот на этот момент. Не существует греха, за который бы человек раскаивался и не получил бы прощения. Таких грехов не существует. Вот это правило Господь оставил нам. Вот это та наука, наука раскаяния, признания в собственных грехах и получения прощения для того, чтобы идти дальше, это как раз та наука, в которой мы должны упражняться каждый день. Это та наука, возможно, единственная, которую нам необходимо постигать все дни нашей жизни. Помнить, что мы действительно ничего хорошего из себя не представляем. Что наше добро, как запачканная одежда, да? Что наш источник никогда не будет чистым сам по себе. Что бы мы ни делали, все равно это будет неполноценно, все равно будет не так, как нужно. И все равно наше добро, да, будет теми камнями, которые устилают дорогу в ад, да, как говорится. Поэтому необходимо помнить, не существует грехов, которые не прощаются. Схема жизни христианина. Осознал грех, принес к Богу, покаялся, получил прощение, пошел дальше. Если этого нет, дальше идти невозможно. Если этого нет, христианская жизнь теряет смысл. Только Господь действительно облегчает вот это осознание вины, осознание неполноценности. Только Господь замещает вот это вот понимание того, что я действительно никто и ничто. Только Господь может исцелить нас от самообмана и самоправедности. Поэтому пусть Господь даст нам мудрости, даст нам силу,